Прямой эфир на радио «Спутник» продолжается. Обсудим главные новости к этой минуте. Телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. Нам можно не только звонить и задавать свои вопросы, но также оставлять письменные комментарии в Телеграме или в WhatsApp по номеру 8-968-766-3311. Итак, с чего начнем? С того, что Папа Римский Франциск заявил о готовности приехать в Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию на Украине. По его словам, в первый день спецоперации, то есть 24 февраля, он позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, ну а спустя 20 дней после этого он отправил запрос на визит в Москву и якобы ответа до сих пор не получил, не дождался, поэтому визит по-прежнему не состоялся и не факт, что состоится. Процитирую, что говорит Папа Римский. Говорит, что ответа мы еще не получили, продолжаем настаивать, даже если я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас. Вот что он говорит. Но при этом он отмечает, что поездка в Киев в ближайшее время не запланирована, не стоит в его планах. Говорит, что чувствует, что ему туда ехать не нужно. Сначала он должен поехать в Москву для беседы, для личной беседы с Владимиром Путиным, но а уже потом, возможно, заодно встретиться тогда лично и с Владимиром Зеленским. Здесь надо отметить, что есть еще и комментарии посла Российской Федерации в Ватикане Александра Авдеева по поводу заявления Папы Римского. Говорит, что диалог с папой важен для Москвы при любой ситуации в мире, соответственно, в том числе и сейчас. Со мной на связи научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Екатерина Шабалина. Екатерина Олеговна, здравствуйте.
Добрый день.
Екатерина Олеговна, ну, заявление есть, вроде бы намерения, может быть, они искренние, Папа Римского тоже есть. А вот действительно ли его визит в Москву сегодня, сейчас или в ближайшее время вот так необходим?
Вы знаете, вы абсолютно правы. Скорее всего, намерение является искренним. Но, говоря об истоках визита в Россию, это желание родилось у понтифика, безусловно, не сейчас, не сегодня. Это не такой эмоциональный порыв. Дело в том, что, совершив поездку в Москву, в Россию, он мог бы войти в историю вообще как первый папа, посетивший нашу страну. А сейчас сложился очень удобный, хороший повод, веский повод для поднятия этого вопроса. И по факту, если мы посмотрим на вот этот возможный визит, сейчас мы поговорим, насколько он реально вероятен, нет разговора о поездке в Москву, это скорее замена просто предыдущей риторики папы о желании посетить Украину, о которой вы только что говорили. И очевидно, что в сложившейся ситуации посещение понтификом Киева не представляется возможным в силу хотя бы логистических причин. Элементарно, папа физически не сможет приехать в украинскую столицу, и с учетом, что над городом вообще беспилотная зона, длительную поездку на поезде он бы не смог совершить по состоянию здоровья, это невозможно. И поэтому Франциск предлагает, что ему свойственно, новый, по его мнению, действенный шаг со стороны Ватикана по урегулированию конфликта. Это приезд в Москву. При этом он сам, как вы правильно заметили, подчеркивает, что вряд ли российский лидер его примет в сложившейся ситуации, но...
Не может или не хочет Владимир Путин? Вот он так ссылается, да, некая причина.
Он в любом случае, чтобы этот визит совершился даже потенциально, как минимум, нужна воля двух лидеров, а не то, что Папа Франциск об этом заявил, и он сейчас...
Ну, это, конечно, да.
Но в любом случае, с его стороны, попытка как бы сделана, и теперь он может смело заявлять о том, что я сделал все, что я мог, я сделал все, что было в моих силах. То есть это... свойственно, такое поведение очень свойственно папе Франциску. И плюс визит католического лидера в Москву, как и подчеркивал ранее наш президент, требует очень серьезной проработки по линии межцерковного взаимодействия. И в России существует процент духовенства, который оппозиционно настроен к данной инициативе и тоже вступает за ее очень глубокую проработку. И поэтому вряд ли удастся решить такие проблемные вопросы в столь короткий срок. Вот папа заявил, и сейчас мы все быстро сделаем. Но и на самом деле и редкой необходимости сейчас не стоит в этом визите. Исходя из всего этого, безусловно, шансы встречи двух лидеров в Москве сводятся до минимума.
Екатерина Олеговна, вот позвольте уточнить. Минимум вероятность того, что действительно Папа Римский приедет. Реального повода, получается, для его приезда сегодня нет. Эти заявления все равно делаются, но, как правило, если такие заявления делаются известными людьми или политиками, или еще кем-то, мы понимаем, что они делаются для чего-то. Это тогда именно попытка продемонстрировать, что Ватикан хочет как-то поспособствовать урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Зачем это Ватикану тогда нужно? Может быть, это какие-то личные очки здесь Папы Римского, но, опять же, есть сомнения по этому поводу. Вот зачем делать такие заявления? Или это просто общий информационный фон, и надо быть в потоке этого фона?
Дело в том, что это такое поведение, это ЯРК характерная черта вообще внешней политики Святого Престола. Это традиционная особенность ватиканской дипломатии. Это политика, в данном случае, к сожалению, она очень видимая, не соответствует во многом реальности, но все-таки политика нейтралитета. И плюс, вы абсолютно правы, это определенные очки в пользу, скажем так, личности Папы Франциска. Представляете, какую он сможет сейчас приобрести популярность как католический лидер, который вот взял бы и вот, скажем так, просто своей поездкой решил бы сейчас конфликт. Конечно, мы понимаем, что в реальности это невозможно. Дело в том, что
Святому Престолу... опять же, намерение есть, а это Москва не отвечает, да? Ответ уже тоже есть, получается, что это Москва не хочет принимать Папу Римского. В каком-то таком свете всю эту историю выставляют.
Москва была бы, безусловно, готова к такому политическому шагу, но не конкретно в данной ситуации.
Не в данной ситуации.
Не в той ситуации, когда Святой Престол в определенной степени теряет, в очень, конечно, малой, но теряет иногда, по некоторым эпизодам, свой нейтралитет. И были эпизоды, когда, не говоря, хотя иногда даже и говоря, какие-то вещи, то есть, когда Папа Франциск допускал со своей стороны определенные фразы, которые ярко давали нам понять о том, что Святой Престол сейчас не поддерживает Россию так, как мог бы поддерживать в качестве нейтрального игрока в международных отношениях.
А мне кажется, сейчас тоже есть, может быть, давление, в том числе и на Папу Римского. Мы же не знаем наверняка, потому что нельзя выбиваться тоже из общей некой европейской повестки и европейского настроя западного. Екатерина Олеговна, у нас есть звонок от слушателя. Давайте его послушаем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня Юрий зовут.
Да, здравствуйте.
Но я не согласен, что Ватикан был когда-то пророссийским, и тем более любое антироссийское настроение, в том числе и действия, нельзя оправдывать каким-то давлением извне, тем более Ватикан рассчитывает на высшую точку своего авторитета не только в религиозном понимании, который способствовал и после Великой Отечественной войны на территориях, в том числе подконтрольных советским войскам, трансграничности различным нацистским преступникам, чтобы вывести их из-под удара. У меня вопрос такой. Я знаю прекрасно по зарубежной прессе политику так называемого нейтрального Франциска, который выступает на ультимативной основе к России за безоговорочные переговоры с режимом Зеленским, это во-первых, и предоставление так называемого ООНовского гуманитарного коридора без всякой фильтрации для укробандеровцев из Азова. Поэтому я хотел бы задать вопрос эксперту. Не кажется ли ей, что Франциск поэтому не считает нужным ехать в Киев, что после разговора с Владимиром Владимировичем, в любом случае, ему не будет смысла ехать туда, дабы не ударить по своему авторитету, что якобы Ватикан еще что-то имеет в политическом этом смысле, в том числе в плане урегулирования данного конфликта.
Очень интересный вопрос. Спасибо большое. Единственное, что у нас сейчас наш эксперт Екатерина Олеговна, я так понимаю, что мои коллеги ей пытаются перезвонить, сорвался с ней именно звонок, но я ваш вопрос обязательно ей есть на связи. Все. Екатерина Олеговна, у нас сорвалась, к сожалению, связь. Слышали вопрос или нет? Давайте, если что, я повторю.
Знаете, я думаю, можем ответить на этот вопрос. В любом случае, в данном случае визит в Россию был бы очень резонансный для Папы Франциска. Другой вопрос, что, конечно, он его очень хотел бы. Но в любом случае, в данной ситуации Ватикан исключительно формально, к сожалению, пытается выстраивать вот эту гибкую позицию, ведя диалог с обеими сторонами конфликта. По факту, как сам Папа Римский, так и его представители неоднократно, как я уже сказала, допускали ряд высказываний, которые нам однозначно, к сожалению, выразили поддержку Украине. Другой вопрос, что в реальности Ватикан прекрасно понимает истоки, прекрасно понимает причины этого конфликта. Он прекрасно понимает, что это началось не сейчас. Они осознают деструктивную роль НАТО. Но, как было замечено, есть истерия общеевропейская.
А вот по поводу НАТО, Екатерина Олеговна, извините, что перебью, но вот тут очень важный момент и уместно как раз-таки напомнить нашим слушателям, что было еще одно высказывание со стороны Папы Римского. Он выразил мнение, это не утверждение, а именно выразил мнение, что именно действия НАТО у границ России вызвали ответную реакцию Кремля, то есть спровоцировали, дали начало военной операции. Лай НАТО, если процитировать, лай НАТО у дверей России привел к реакции Кремля. Вот, пожалуйста.
Здесь, к сожалению, он выразил, он не совсем сказал, что это именно НАТО спровоцировало, он спровоцировал организацию, эта организация спровоцировала, он сказал о том, что она поспособствовала, возможно. То есть, опять,
возможно, нет, там, конечно же, есть такие, знаете, аккуратные высказывания, чтобы его потом не уличили ни в чем и не обвинили, но, тем не менее, вот предположение, выражение мнения такое звучит.
Да, и это как раз говорит о том, что в реальности Ватикан прекрасно многие вещи понимает, как древнейший игрок на международной арене. Другой вопрос, что есть общеевропейская истерия, и, к сожалению, под ее влиянием находятся сейчас и многие государства, и многие лидеры католические, в частности, католический лидер. Другое, и мы, конечно, надеемся, что когда эта общеевропейская истерия спадет, то мы продолжим работать с Ватиканом по ключевым вопросам, по тем вопросам, которые нас интересуют. Хотя, опять же, ввиду вот этой истерии, многие проекты сейчас были, скажем так, приостановлены и по вине Святого Престола, безусловно, и, возможно, к ним будет вернуться не так просто и не сразу.
А получается, в Киев все-таки Папа Римский он точно не собирается, потому что, вот как еще задавал вопрос наш слушатель, понимает ли Папа Римский, что если он вдруг встретится все-таки с Владимиром Путиным, а потом отправится на встречу с Владимиром Зеленским, то как бы он может ударить в грязь лицом в этой ситуации?
Этот визит планировался раньше, сейчас, как мы говорили, его уже нет, не в повестке. На Украину Папа Франциск приедет рано или поздно, но Владимир Путин для него важнее. Безусловно, здесь он бы предпочел встретиться с президентом нашей страны, нежели тем приехать в Киев.
Еще один важный момент. Как мне кажется, это тоже показатель того, что Папа Римский все-таки не хочет вступать ни с кем из европейских партнеров в конфликт, но при этом, как вы уже отметили, прекрасно все понимает и все причины военной операции тоже. Потому что он еще заявил, что в нынешних условиях, в условиях спецоперации, его встреча с патриархом Кириллом, она могла бы дать некий двусмысленный сигнал. Ну и поэтому было принято решение не проводить. А еще, что интересно, он не так давно, 15 апреля, сказал, что он раскритиковал Запад за деление беженцев на украинских и всех остальных. Но, мол, того, тем беженцам, которые приезжают с Украины, к ним относятся лучше, как-то по-другому, нежели к людям, которые приезжают из каких-то других частей света.
Встреча с патриархом действительно не состоится, она была запланирована, и здесь, конечно, Папа Франциск боится дать вот эти двойственные сигналы, хотя, возможно, а почему нет, стоило бы разобраться в ситуации, стоило бы выразить свою позицию, но почему он во многом этого не делает? Как, во-первых, чтобы все-таки стараться не отходить от политики нейтралитета, от которой иногда они сейчас отходят, и это не в пользу Ватикану. Именно этот факт всегда позволял Ватикану быть, скажем так, простыми словами, особенным, отличаться, то есть не быть ни на чьей стороне. Вот, ну, сейчас такая ситуация, что действительно он даже сейчас он боится дать эти двойственные сигналы.
Ведет себя аккуратно, мне кажется, так можно определить.
Да. Очень аккуратно. И именно поэтому эта встреча не состоится. И второй момент мы с вами обсуждали.
По поводу беженцев, да, Екатерина Олеговна.
По поводу беженцев. Вы правы, папа Франциск критикует Запад, и критикует он его не первый год. Папа Франциск очень сильно критиковал Запад еще с начала миграционного кризиса в Европе. Другой вопрос, что папа сейчас выступает в такой роли, что он критикует и Запад, и другие страны, то есть он не выбирает порой такую политику, знаете, критики всех.
Получается, и нейтральную позицию пытаются удержать, и всех критикуют, да, если критиковать, то всех в равной степени, чтобы, ну, никто потом не обиделся, наверное, на него.
Верно. Опять же, мы можем понимать, он является, скажем так, неформальной главой огромного количества католиков, более миллиарда, и, естественно, он очень боится поставить эту категорию, скажем так, людей, то есть католиков под опасность. Вот, и она на него тоже влияет. То есть и от него
зависит. Есть ответственность.
И, конечно, это огромная ответственность.
Екатерина Олеговна, очень интересно, но, к сожалению, время в эфире ограничено. Я вас благодарю за все ответы на мои вопросы. Да, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Екатерина Шабалина была в эфире «Радио Спутник». Напомню, телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. Жду по-прежнему ваших звонков, ну а мы переходим к другим новостям. Небольшая техническая пауза у нас случилась. Перейдем к другим новостям без, что называется, на профессиональном языке, без перебивки. Итак, экономические новости, они тоже, безусловно, продолжают нас тревожить. И, к сожалению, каждый день приходят какие-то новые сообщения по этому поводу. Ну вот, к примеру, Евросоюзу хотят предложить ввести налог на российские энергоносители. Такую инициативу намерены озвучить на саммите в Брюсселе 3 мая. Инициатива исходит от Варшавы. По словам польского министра климата и окружающей среды Анны Москвы, весьма интересная, мне кажется, фамилия для польского министра в нынешних условиях. По словам министра, чем больше будет зависимость от российского сырья у той или иной страны, ну, тем больше будет и размер того самого сбора, того самого налога. Это касается и угля, и газа, и нефти, как мы понимаем. Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, поможет мне разобраться в этом вопросе. Игорь Валерьевич, я вас рада слышать.
Здравствуйте.
Как относитесь к такой инициативе, пожалуйста? Вот налог на российские энергоносители. Какая будет реакция Евросоюза?
Ну, тут ситуация в том заключается, что они, по сути, не могут, наверное, отказаться полностью от российских углеводородов. Вот, и при этом нужно что-то делать и как-то лишить Россию денег, которые идут на поддержание экономики, в том числе и оборонного бюджета и так далее. И поэтому они придумали, а давайте как бы сделаем так, чтобы России денег доставалось меньше, чтобы мы получали углеводороды в полном объеме, и не страдали от отсутствия электроэнергии, там, в итоге топлива и так далее, и тепла. А Россия при этом денег меньше получала. Давайте просто и платить меньше. Но как это все сделать, в общем-то, как это все оформить, совершенно непонятно в данном случае. Потому что если России будут недоплачивать за поставки нефти, газа и угля, а там формулы по долгосрочным контрактам, формулы все прописаны, они определены, и ничего тут не придумаешь, то мы просто перестанем поставлять топливо, углеводороды в европейские страны. И в этом плане тогда европейцы усугубят как бы ситуацию, и у них физически просто этих объемов не будет.
Сделают себе хуже, правильно? Мы ведь всегда это говорим, когда санкции касаются, в том числе и газа, и угля. Вот все эти ограничения, инициативы, которые они все вводят, они в итоге вредят сами себе. Вот это та же история.
Ну, тут да, действительно, то есть пытаясь как-то надавить на Россию и лишить ее денег, в общем-то, они в итоге рискуют лишиться объемов углеводородов и в этом плане усугубить свой топливный кризис. То есть здесь всегда это обоюдно острая история, поэтому все вот эти вот хитрые схемы, которые они предлагают, давайте, мол, налог введем, а давайте будем расплачиваться с Россией, но перечислять на какой-то особый счет, которым Россия не сможет пользоваться. Все это ведет к полной остановке углеводородов. И европейцам надо четко это понимать.
Ну, соответственно, мы можем предположить, или какова вероятность того, что это предложение Польши, которое детально, как говорит министр польский, будет вот представлено и рассмотрено, что в итоге, ну, дальше слов дело не пойдет.
Я думаю, что да. То есть здесь просто они изображают бурную деятельность, некую инициативность, а вот давайте такие санкции ведем. Но в реальности даже сама Польша не заинтересована, чтобы из России вообще не шел поток углеводорода. Потому что они, например, отказались от прямых закупок у «Газпрома». Но берут те же самые объемы теперь уже через немецких посредников транзитом через Германию. Поэтому если и в Германию ничего не будет приходить, вот тогда Польша сама столкнется с кризисом. А пока что мы видим, что она от российских углеводородов по происхождению России отказываться сама не собирается. Поэтому они прекрасно понимают, что ряд стран заблокируют подобные решения, типа Венгрии, Австрии и многих других, потому что это ведет к остановке поставки газа, который заменить, в общем-то, и пока нечем.
Игорь Валерьевич, вот я, знаете, честно не могу понять один момент. Я его все жду, но пока дождаться не получается. Боюсь, что в обозримом будущем этого вдруг все-таки не произойдет. Смотрите, в Брюсселе 3 мая, то есть сегодня, проходит внеочередная встреча министров энергетики стран-членов ЕС. Там политики, вот помимо этой инициативы со стороны Польши, они обсуждают новый пакет санкций против России. Как мы уже в очередной раз и в каждом эфире, когда мы говорим про санкции, мы говорим о том, что сами себе вредят и создают, ну, те условия, в которых жить некомфортно, население Евросоюза будет платить больше за отопление, за другие ресурсы и за другую энергию. В какой момент они поймут, что не надо так больше делать, не нужны никакие новые пакеты санкций, и что хотя бы надо остановиться, я уж не говорю возвращаться к исходным данным, но, может быть, вот стоп кнопку нажать.
Ну, я думаю, что здесь они надеются на то, что просто ситуация на Украине урегулируется, и тогда они смогут с гордым видом сказать, ну, вы знаете, мы вводили санкции, но ведь они сработали, остановилось, значит, боевые действия, там, что-то подписали, поэтому мы санкции снимаем. А на самом деле, как бы, и введение этих санкций подразумевало, в общем-то, их временный характер, потому что от того же самого газа отказаться в канун отопительного сезона просто невозможно. Если ты не хочешь уйти там обратно к 19 веку и обогреваться дровами, жить в полузамороженном помещении. Поэтому я думаю, что здесь они ожидают, что все-таки продвинется какое-то мирное урегулирование, и тогда можно будет санкции отменить и сохранить при этом лицо.
Но это ведь зависит от того, как именно конфликт между Москвой и Киевом, какой будет итог этого конфликта. Они ведь наверняка делают какие-то свои ставки, что да, мы отменим все санкции, все ограничения только в том случае, если, допустим, Украина одержит победу в этой спецоперации, или Россия не достигнет каких-то поставленных задач. Но наверняка есть какие-то условия, а не так, что при любом случае...
Я думаю, что здесь такая хитрость как раз именно в том заключается, что самые болезненные для себя санкции, они могут отменить... когда, в принципе, сократятся какие-то боевые действия, становятся. И неважно, в общем-то, каким образом они становятся. И тогда они могут сказать, ну, знаете, уже лучше, поэтому мы часть санкций снимаем. И снимут именно те, которые наиболее болезненны для них самих.
А давайте в обратную сторону повернем ситуацию. Вот смотрите, сейчас Евросоюзу предлагают ввести тот самый налог на российские энергоносители. Наступает тот день, когда в итоге Евросоюз хочет отменить санкции в отношении России, которые наиболее сильно вредят им самим. Россия может сказать, а давайте теперь вот будут налоги, вот хотите вернуться и сотрудничать с нами, вот для вас будут налоги и какие-то спецусловия.
Ну, посмотрим, пока российская сторона настаивает на том, что мы выполняем все свои контрактные обязательства, все те условия, которые прописаны именно в контрактах, и в этом плане пока наша позиция такая. Придумывать какие-то новые налоги, я думаю, что российская сторона не станет. Возможно, какие-то новые условия просто для компаний, которые работали здесь и потом ушли, и теперь хотят вернуться, опять же, при условии, если они уходили как бы окончательно, не платили зарплату, например, людям. Uh-huh. Потому что там ряд компаний, они как бы приостановили свою деятельность, но зарплату платят. Вот к ним отношение более мягкое.
А что вы думаете по поводу того самого 6-го пакета санкций, который готовится? Там ведь исключение нескольких российских банков из SWIFT в очередной раз будет обсуждаться.
Ну, мы видим, что, в общем-то, пока отключение каких-то банков от SWIFT не привело фактически никаким результатам. То есть настолько, в общем-то, финансовая изоляция сильна уже вокруг России, что отключение еще каких-то банков погоды не сделает, как бы. Вот. Основной центральный вопрос там заключается, будет ли эмбарго на покупку российской нефти или нет.
Да-да-да, это
пока
тоже.
Пока мы видим, что ряд стран заявляет, что не согласятся на это и заблокируют это решение на уровне Евросоюза, но вполне возможно и их продавят, сделать какую-нибудь для них исключение. исключение. Но в целом, скорее, сценарий такой, что в мае, в июне могут принять решение на запрет покупки российской нефти, но который начнет действовать, например, с 2023 года. Ну вот, как это было с углем. Мы приняли, по-моему, в марте запрет, но начнет действовать он с 10 августа.
Угу. Игорь Валерьевич, как всегда, все очень подробно объяснили, как для меня, так и для наших слушателей. Я вас благодарю за то, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Напомню, телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. Ну и еще раз коротко скажу, что в Брюсселе политики будут обсуждать новый пакет санкций против России, а также помощь Украине в сфере энергетической безопасности. Новый пакет санкций включает определенный запрет на импорт российской нефти и исключение нескольких российских банков из SWIFT. Обязательно по итогам этого саммита мои коллеги также выйдут в эфир и будут обсуждать с экспертами, специалистами итоги подобной встречи. Далее выпуск новостей на «Радио Спутник».